Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Всем привет! И вам тоже привет. У нас уже довольно давно нехорошие дела творятся в Южной Америке, а конкретно на севере Южной Америки, в братской Венесуэле. И вообще в Южной Америке эти нехорошие дела, вдруг кто-нибудь не заметил, творятся очень давно, не один десяток лет, хотя вроде бы еще со времен Симона Боливара, это одна из самых революционных частей света. То есть вроде бы люди горячие, активные, есть некие вожаки, которые вслед этим подвижкам идут. Однако в регионе что-то лучше ничего не делается. Вот был Сальвадор Альенде. Все мы помним, что вынужден был выстрелить себе из автомата в голову, чтобы не попасться в руки американским, так сказать, марионеткам. Вот у нас был Уго Чавес. Уго Чавес, к сожалению, помер от болезни, а вот теперь его преемник Николас Мадуро в Венесуэле.
Отдувается.
Отдувается. Причем, опять же, на ровном месте, непонятно почему. Ведь там же есть такая прекрасная тема, которая называется боливаризм.
Боливаризм
чистый. Или боливаринизм. Вот, короче говоря, по имени Симона Боливара. Здравая, на первый взгляд, да и на второй тоже, вроде бы тоже здравая концепция. Почему она так плохо работает? Вот об этом мы сегодня поговорим с широко известным в узких кругах публицистом Рэми Мейснером.
Привет! Приветствую! Ну, что сказать, эта идеология в свое время-то она очень хорошо работала. Это идеология национального освобождения.
Да.
Да. И вот для национального освобождения она подходит. Почему? Там декларируется единство всех классов, вот, что все классы там к одной цели прут, а во время национально-освободительной борьбы также оно и есть. Так оно и получается, что все заодно, и капиталу местному выгодно оккупантов прогнать, и работяге выгодно, и крестьянин там мелкобуржуй тоже мучается. Вот. Для тех времен боливаризм нормально работал.
Ну, то есть...
Проблема в том, что да, когда национальное освобождение происходит, общая цель-то у классов пропадает. И дальше вот буржуазии, мелкой буржуазии и пролетариат опять каждый своей дорожкой.
Как либо рака щука.
Да. Нет, каждый бежит просто своей дорожкой. Понимаешь, каждый по своим делам, ну, и как-то это пытаться примирить, ну, насколько я понял, чуть-чуть поизучав материалы, вот, например, у товарища Чавеса это получалось грубой силой там, как-то пытаться, наверное, их всех все-таки застроить под одно.
Ну, у Чавеса-то была конкретная и очень хорошая тема, потому что он... Вполне справедливо, в отличие от многих наших так называемых революционеров, понял, что без наличия силовой компоненты все это можно даже вообще не начинать. Поэтому он в кружке Комкате вместе с группой молодых офицеров принялся изучать теорию. Кстати говоря, заметьте, тоже не побежал куда-то с автоматом или тем более с плакатом на площадь, а принялся изучать теорию сначала. Вот.
Чтобы понять, куда бежать и что на плакате писать.
Вот. И если что придется, то стрелять опять же в кого.
Да.
И почему? Вот. Почему-то вот у Чавеса хватило соображений на такую нехитрую тему. Может, сначала уже теорию выучить. В качестве теоретической основы они выбрали письма, работы, прокламации. Ну, конечно, Симона Боливара.
Угу.
Вот. И в общем, у них удачно вполне получилось. Захватить власть, а удержать, как выяснилось, не совсем так же здорово. Ну, понятно, если армия куда-то попрёт вся в одну сторону, что ты с ней сделаешь? Кто ей будет сопротивляться, армии?
С другой стороны, армию непрерывно нужно чем-то кормить, знаешь, во что-то одевать, что-то им там заливать в баки. Вот. То есть она сама по себе-то тоже от общества независимой быть не может. Вот. Самое главное... Что будет эта армия защищать-то? Какие идеалы? Вот какие идеалы у нас продвигаются в боливаризме, чавесизме? Социальное государство?
Ну, у них, в общем, лозунги, именно лозунги, сформулированы самые обычные. Свобода, равенство, социальная справедливость, независимость.
Угу, угу. Но мы-то, как политически уже несколько подкованные люди, мы же понимаем, да, что без экономического базиса, просто одними голыми провозглашениями свободы и равенства...
Не получится, значит, ни свободы, ни равенства.
Да, потому что какое равенство, если у тебя есть деньги, у меня нет? Уже как бы о равенстве говорить не приходится. Я к тебе устраиваюсь на работу, правильно? И ты мне говоришь, сколько работать, где, что делать, как делать даже.
Это у нас равенство
такое. А какого мы равенства? А у меня только вот право уволиться. При том, что это право как бы такое, на дворе-то там еще безработица в легкую. То есть, если я уволюсь, мне нужно быть готовым без средств к существованию как-то некоторое время находиться, хотя бы пока следующую работу не найду, если найду. Но, то есть, получается, что ты вообще уже жизнью и смертью, можно сказать, моей владеешь, что управляешь. О каком равенстве может идти речь? Есть Абрамович, есть уборщица на заводе Абрамовича. Да.
Не, ну, кстати, если у самого Абрамовича уборщица, она вообще даже, наверное, очень ничего и живёт.
Да. У нее, наверное, свои уборщицы.
Это же у нас тут периодически некоторое время назад поступали в интернет из околотков сведения, что уборщицу там из «Газпрома» хлопнули на улице на 4 миллиона рублей, которую нанесла в сумочке. Вот спрашивается, что это за уборщица? Где убирать надо? Я пойду. Сразу же.
Может, она просто куда-то их не донесла. Сказала, что сперли. Хрен, мы такие тоже знаем.
Ну, в общем, возможно. Не, но тем не менее, сам факт показательный, что уборщица куда-то занесла 4 миллиона рублей. Да, и не на карте, ко всему прочему, а еще и наликом, что интересно. Вот, а тут же у нас, если отвлечь от уборщицы и снова вернуться к равенству, у нас же тут же сразу нам возразят и правильно сделают, что Чавес же шел к равенству, просто не дошел. Кстати говоря, как и несколько ранее, шел Альенде к равенству. Альенде, между прочим, что удивительно, умудрился выиграть демократические выборы и свой, так сказать, социализм привел к власти именно демократическим путем.
Социализм путём. Без диктатуры пролетариата, да.
Вот.
Так а вот... диктатуру пролетариата не выводить. Альенде, значит, убедил буржуазный парламент, который его отказывался инаугурировать, пока он не обяжется. Значит, в армию не лезть, в полицию не лезть. Своих никаких структур таких милитаризированных не заводить. Ну, он взял под этим всем подписался. Под этим можно было, если и подписывался, только с задачей всех обмануть. И самому по-тихому, под видом каких-нибудь кружков вышивания и вязания, таки комплектовать там всех унвибинов, которые потом придут и всех застроят.
Ну, или в армии
работать. По большому счету Альенде должен был как раз сделать с пиночетами то, что пиночеты сделали с Альенде.
Да.
По большому счету никакого мирного исхода из этого не было. То есть не было там никакой серединки. Там должно было либо одно, либо другое победить.
Ну, как и получилось.
Ну, то же самое сейчас вот в Венесуэле происходит.
Так я, собственно, к чему?
Да.
Я к тому, что нам возразят о чем? Возразят нам вот о чем. О том, что и Альенде, и Чавес, и, кстати говоря, много кто еще. Они же шли прямо к свободе. Они первое, что сделали. Прогрессивная шкала налогообложения. О чем нам, кстати говоря, весь телевизор уже прожужжали не первый год, мягко говоря, что у нас вот как отменили прогрессивную шкалу при Путине. Вот. И она стала плоская. Единственная крупная страна в мире, где плоская шкала налогообложения. Это мы. Вот если вернуть обратно прогрессивную шкалу, что сильно богатых с них берут там не 13%, а там 36% налогов, все сразу станет гораздо лучше.
Что, как при Ельцине, что ли, было?
Вот.
Что-то помню, тогда счастье тоже что-то как-то не
ошибка. Акцизы на основные экспортные средства ввести, национализировать, внимание, часть промышленности. Там военная, понятное дело, промышленность, которая непосредственно вооружениями заведует их постройкой и ремонтом, там дороги, школы, вот это все национализировано. То есть, смотри-ка, это прямо, скажем так, условно-социалистический сектор экономики, и при Альенде, при Чавесе получился вообще не маленький. Ну, мягко говоря, не маленький. Однако все равно. Раз, и никакого равенства со свободой почему-то не получилось. О чем нам прямо напрямую говорят люди на улицах, когда сейчас восстают и топят за альтернативного президента Хуана Гуайдо, например.
Mm-hmm.
Ну, в Венесуэле, в Каракасе.
Mm-hmm. Странные.
Они же вряд ли все хором проплаченные наймиты Запада, у которых берут интервью.
Причем-то они бедолаги, им плохо живется.
Ну и даже жилось не сладко.
Думают, при этом будет как-то лучше житься. Может, на что-то рассчитывают.
Не, ну то есть проблема-то была налицо. То есть люди при этом самом боливарианском социализме жили настолько не здорово местами, что даже готовы вот выйти на улицу оказались.
Да, ну вообще сам факт, что у Гуайдо вообще что-то такое получилось, как-то представить, что у нас при товарище Сталине, например, какой-то мутный тип появляется, значит, в столице.
Троцкий до.
Да, да, ну Троцкий, да, вот приехал.
Вернулся из Мексики.
Нет, знаете, теперь я рулевой, всё, все ко мне, и никто ему особо ничего сделать не может. Вроде все так нам прям педалируют, что на стороне Мадуро армия. Туда-сюда, ну и что-то вот, где армия-то? А что армия этот вопрос не решает? У нас были такие типы как раз в 30-е годы, которые хотели именно что-то в духе Гуайдо как раз и провернуть. Ну, их еще на взлете всех это.
А мы голубю почты ее, крылышки-то подрежем.
Да, точно.
Я-то, собственно,
не получается такого.
Я-то начал-то, собственно, издалека с чего, что... Если есть такой ход, то есть ограничение власти капитала, причем при помощи суровой шкалы налогообложения, при помощи национализации части промышленности, которая, естественно, отнимается у кого? У капиталистов она отнимается при помощи национализации, введение акцизов, то есть урезание нормы дохода у капитала, это значит неминуемый конфликт с крупным капиталом. И, что очень важно, особенно в случае Венесуэлы и вообще Южной Америки, конфликт с западным капиталом, который, как всем известно, там с 19 века имеет огромнейшие доли, иногда около 100%.
Хорошо и плотно там сидит.
Вот. А значит, будет противодействие. То есть отсюда что следует? Что если ты сделал первый шаг, нужно тут же делать второй, третий и так до конца.
Именно.
Для чего нужна диктатура пролетариата? А ее нет, потому что вроде все равны.
Диктатура, она как бы вот многие не понимают, что это такое. Думают, что диктатура, там это что-то, гулаги, расстрелы, там туда-сюда. Диктатура – это вообще твоя способность свою волю навязывать людям. Вот. Что не просто ты уговариваешь человека, но при случае…
Если что, можешь заставить.
Можешь просто дать ему по башке и сказать «нет, делай». Понимаешь? Вот. Если у тебя этой возможности нет, ну вот как вот мы сейчас видим. Армия-то вроде есть, а по башке-то она дать что-то не может.
А это все почему, на мой взгляд? Потому что если ты имеешь внутри страны большой кластер капитала, крупного капитала, я не говорю про там, хозяев хлебопекарни с одним рабочим, который является твоим сыном, например. Я говорю про крупный капитал. Тем более крупный капитал интернациональный, а другого его в мире просто не существует. Крупный капитал интернациональный весь. Ну или почти весь. Вот я недавно мы с Дмитрием Юрьевичем записывали не про Венесуэлу, а очень даже про Россию. Ролик, где я официальные данные приводил, что у нас из 500 крупных компаний, которые есть, две, только две полностью российские бизнес-агенты. Все остальные не полностью, а некоторые полностью не российские.
Да.
Кстати, у нас тут алюминий недавно перестал быть полностью российским. Так вот, если есть крупный капитал, вот у него, по факту того, что у него просто есть деньги, вот у него возможности проводить диктатуру никуда не делись. Они уменьшились, но они никуда не делись. И будьте уверены, что пройдет некоторое время, причем, скорее всего, не очень большое, и крупный интернациональный капитал свою диктатуру, которая направлена, конечно, на возвращение доходов, начнет проводить. А в стране, пока есть эксплуататорское государство, есть одна возможность осуществления настоящей диктатуры – это политическое господство. Поэтому он будет бороться в первую очередь за политическое
господство.
Господство. То есть нафиг Чавеса, нафиг Альенду. Нужно
там, скажем так, нельзя говорить, что непременно там диктатура капитализма будет, но там непременно будет что-то одно из двух. То есть либо диктатура капитализма, либо диктатура капитала, либо диктатура пролетариата. Но же серединки, как бы, вот в состоянии серединки они подвисли сейчас. И подвисли, насколько я понимаю, со времен Чавеса.
Ну, да.
Который, да, он руль взял, он пришел с армией, там все хорошо, но он, значит, от классовой борьбы по именно вот по идеологическим соображениям отказывается напрочь. у нас все классы, все заодно, мы все вместе растем. Ну, в принципе, очень похоже на то, что, наверное, в любой стране буржуи втирают этим доверчивым избирателям.
Ну, у нас то же самое.
Что, да, что мы все едины, да, мы все к одной цели идем, Газпром – национальное достояние там и т.д. и т.п. Вот у него то же самое, но с уклоном как бы в другую сторону, с уклоном в пролетарскую, что мы, мол, будем, конечно, трудящихся поддерживать. Но факт в том, что ты оставил классы, ты оставил непримиримые противоречия, ты оставил спекуляцию, например. Вот они пытаются проводить свои эти программы, там, низкие цены, талоны там на питание, талоны на бензин. И все эти соцпрограммы им спекулянты успешно срывают. Ну, по крайней мере, вот я говорю, читал там пару статей, как наши корреспонденты ездили по Венесуэле, что там народ говорит. Народ говорит, да, конечно, конечно, хорошо, когда тебе талоны на бензин выдают. Проблема в том, что ты его отоварить не можешь, ты приезжаешь, блин, на колонку, а там нету бензина. Зато есть он у спекулянта на углу с цистерны, там, покупай. То есть, хорошо, конечно, что низкие цены в магазинах. Это хорошо, замечательно, но только приходишь в магазин, там ничего нет, зато где-то там за углом, опять же, барыга, у него все есть, но задорого.
Барыга питается с того же склада.
Причем все характерно, вот этот, там как дяденька это рассказывал про цены, про магазины-то, и он как раз ругал Мадуро, он с какой точки зрения, что вот Чавес был, вот это да, при Чавесе как было, если видят там, что цены негосударственные в магазине. Пришли нахрен солдаты, закрыли магазин. А при этом как-то начали либеральничать, и вот до чего дошли. Нам, говорит, диктатура, говорит, нужна. Что характерно. Простой венесуэльский какой-то парень. Очень хорошо сказал. Ну, он, опять же, неизвестно, диктатуру или пролетариата он имел в виду. Да, именно да. Ну, он видит, что как-то не очень хорошо получается навязывать-то свою волю-то спекулянтам, ростовщикам. Знаешь, как-то не очень получается. А поскольку у тебя еще ни монополии на торговлю, ни частная собственность у тебя не отменена, и что у тебя получается? Ну вот даже закрыли этот магазин, а товар-то все равно остался у спекулянта. Вы же товар-то не изъяли. Ну, а в любом случае он скажет, ну ладно, хорошо, я не буду торговать по ценам выше государства. Я вообще не буду торговать.
Это что, твое право.
Да, я вот закрою весь хлебушек. И буду вот просто сидеть и ждать, пока мне за него не понесут в 50 раз больше государственной цены. Небось, когда это брюхо подведет от голода, еще не столько притащишь. Но вот то же самое с бензином. Как бы надо, ищи деньги. Вот и покупаю барыги. Тут нет. Противоречия, блин, классы есть противоречия. Противоречия, они непримиримые. Там в этом и фишка классовых противоречий. Они непримиримые. И государство – это продукт непримиримости этих противоречий. Поэтому долго вот в таком подвешенном состоянии оно находиться не может. Классы могут сотрудничать, пока у них есть одна цель. Как вот в Российской империи у всех классов, кроме этих феодалов, у них была задача вот скинуть как раз феодалов. Вот они скинули, тут же все, тут же разошлись. Тут же большевики стали сами по себе, а их не вчерашние, их союзники, эсеры, народники, кстати, у нас боливаризм. Левонародническая идеология.
Так точно.
Да, вот, пожалуйста, то есть эсеровская. Это чисто эсеровская тема. Что все, зачем нам теперь классовую борьбу раздувать? Наш теперь демократия. У нас теперь представительство есть. Знаете, вот мы сделаем, что будут наши министры, что будут наши президенты. И вот наши министры и президенты, вот они-то вот как раз будут наши интересы продвигать, но не грубо там диктатуры, а при помощи демократии.
Это, кстати говоря, большой обман. Я по этому поводу как-то раз... Да не, как раз, не раз. Я неоднократно полемизировал, есть такой дискуссионный клуб «Гучков дом» в Москве.
Это в честь того самого Гучкова?
Да.
Вот. Вы солидный господин.
Гучков дом, есть такой дискуссионный клуб, там всякие фронтмены собираются. Ведущим там Армен Гаспарян неизменно. Кстати, ведущий очень хороший. Я там полемизировал то с Игорем Чубайсом, то с Борисом Мироновым, которые все рассказывали, что диктатура... Нельзя, чтобы была диктатура, должна быть демократия. На вопрос, прошу прощения, демократия – это что такое? ни один не смог ответить. Вот никогда. Говорит, ну, власть народа, что ты не понимаешь? Я говорю, я вообще не понимаю. Что... Вот сначала я говорю, демократия – это термин, который требует расшифровки. Власть народа – это два термина, которые требуют расшифровки. Что такое власть и что вы подразумеваете под народом?
Демократия – это форма правления, а диктатура – это суть.
Конечно, я и говорю, что
демократия
это…
Демократия нужна, чтобы продвигать диктатуру свою.
Это огромное заблуждение. Любая власть в классовом обществе, вот любая власть – это всегда диктатура. А форма осуществления диктатуры может быть разной, может быть прямая, открытая. Диктатура,
да, террористическая, фашистская.
Может быть, и не фашистская, да. Может быть, вот, например, я не знаю, у Людовика Солнца была прямая диктатура во Франции. Он что, был фашист? Нет, конечно.
Я думал, мы буржуинов только берем.
Вот, у него нет, так и у буржуинов может быть диктатура без фашизма, вполне себе, если она будет не террористическая и не шовинистическая, тоже может быть.
Как это тогда будет называться?
Нет, ну, это будет просто диктатура.
У нас вот сейчас
открытая диктатура. Вот да, у нас тоже да. Никакой не фашизм, прошу прощения.
Да.
Вот. И это диктатура. Любая власть – это всегда диктатура до тех пор, пока вообще существует государство современного типа.
И классовое общество.
Вот оно, естественно, как порождение.
И непримиримые противоречия. Когда, вот. Когда ты просто не можешь физически договориться.
А ты никогда не сможешь договориться, потому что продавец и покупатель на рынке. Договориться могут, но они, конечно, могут, то есть товар ты купишь, но деньги ты отдашь продавцу, то есть никуда ты не денешься, а он отдаст тебе товар, он может тебе не отдать товар, кстати говоря, запросто. Кто-то думает, что на рынке диктует все покупатель, нет, на рынке все диктует.
Это продавцы так рассказывают.
Продавец. Потому
это
что
они рассказывают, что все диктуют покупатели. Так же, как депутаты у нас слуги народа, так же на рынке все это, покупатели всем заправляют. Им просто нравится платить больше и больше.
Да, да. Поэтому пока есть непримиримые противоречия между покупателем и продавцом способности к труду, рабочей силы, эти противоречия никогда никуда не денутся. А значит, нужно государство. Соответственно, государство как диктатура бывает прогрессивное и регрессивная. Прогрессивность определяется тем, интересы какого процента населения она представляет. Если она представляет интерес 90% населения, это будет диктатура 90% населения. Если 10%, то 10%.
10%. Там главное, за какой класс, да, эта диктатура, какому классу она принадлежит. И без диктатуры не будет у нас никакого социализма. У нас же провозглашалось, что у нас в той же Венесуэле это же социализм у нас.
Ну, вроде как, да.
Боливарианский. Не, просто я там, когда пару месяцев назад что-то написал про Венесуэлу, причем такое политически даже нейтральное, просто описал, что там, походу, какая-то жопа. Вот. И тут же куча ироничных пошло замечаний, что вот коммуняки опять страну довели, вот что же это-то. Что типа ответь за действия Мадуры, да, и за их кризис. Да, причем, что характерно, поступают эти замечания от сторонников всякого Сулакшина, Стрелкова. Ребят, у Мадуры и у Чавеса, у него не марксизм-ленинизм, у него как раз вот то, что Сулакшин, Стрелков там говорят, это они как раз говорят, что у нас все классы будут переть, там все вместе, мы все будем строить там нашу могучую страну, индустриализацию проводить новую. И что характерно, опять же, в этих статейках, я читал, что там народ говорит. У них очень интересная индустриализация проходит, вот точно так же, как в России, у них разные программы. Короче, каждый год принимается. Программа развития того, программа развития сего. И в результате почему-то нормально функционирует один только нефтяной сектор, который, вот, который как раз национализировали. Вот, и теперь с него все живут, потому что только он и работает. Вот. Остальное, что не национализировали, все так и осталось. Все, нет, программы постоянно какие-то принимаются, что уважаемые там промышленники, давайте, развивайте, мы вам суду дадим, там туда-сюда, беспроцентный кредит, сырье там по льготным ценам, только вот строите, пожалуйста, заводы. А они что-то вот все не хотят. Они все хотят, норовят, даже вот которые деньги им на эту программу дали, все равно.
Так это нужно купить.
Закупиться китайским ширпотребом, а потом пихнуть его в 7 раз дороже.
О.
Ну, блин, ребят, никакой завод с этим не сравнится.
Или у себя в стране купить, например, нефти на дешевую суду и продать ее американцам.
Mm-hmm.
Или там кому-нибудь еще.
Да. Кстати, при таких раскладах еще там стебутся очень над этой их гиперинфляцией. Ну, получается, выгодно тем, кто за доллары-то.
Конечно, выгодно.
Им так хорошо, у них много всего можно купить.
Конечно.
Ну, я говорю, так или иначе, вот долго в таком вот подвешенном состоянии, когда у нас классы-то все есть, противоречия есть, а армия, она не в интересах какого-то класса действует, а пытается всех примирить. Но когда у тебя вот так вот все, у тебя получается как в Венесуэле. Собственно говоря, до чего досиделись в свое время наши эти народники, эсеры. Они сидели в своем временном правительстве, пока все думают, что их злые большевики там хотели им кирдык устроить. А на самом деле кирдык-то им хотели устроить эти реакционеры.
Конечно, там же рядом сидели не одни эсеры, там сидели еще кадеты, октябристы.
Да, да. И вот они как раз, о чем Ленин вот с лета 17-го года и по самую революцию, он писал, какой договариваться, ребят, вы их газеты почитаете, что они сами пишут. Они сами пишут, что нас надо резать. Они уже договорились до того, что, смотрите, Ригу сдали немцам. И как хорошо, конечно, оккупанты – это плохо, но зато там совета теперь нет. И говорит, закидывает, а может, нам так и Петроград, мол, тоже сдадим? Ну, а что? Ну, потусуются там немцы недельку.
Они же уйдут все равно.
Зато большевиков всех зарежут.
Вот.
Знаешь? То есть, там уже четкое понимание, что с немцами договоримся, а с большевиками не... что-то нифига.
Так Венесуэль-то, между прочим, тоже. Они только что выпинывали американцев.
Угу.
Только что национализировали
вот
куски промышленности, которые вроде как принадлежали частично или полностью американскому крупному бизнесу. А что теперь? Там опять американцы.
Но.
Потому что с американцами тамошняя буржуазия договорится всегда, потому что там тоже своя буржуазия. Они просто поделят некоторым образом, как договорятся, рыночек. Я вас уверяю, для венесуэльской буржуазии это будет все равно гораздо больше, чем было при Чавесе.
Да, именно.
И все заживут, все мирные американцы даже оттуда уйдут. Потому что зачем там держать какие-то войска, какой смысл? Это же им платить надо. А там своя буржуазия за порядком присмотрит.
Именно. Лучше буржуя, полицая нету. Это всем известно. Это он хоть посмотреть Вторую мировую. Что, куда Гитлер не приходит, есть там буржуи есть, все, там даже большая часть буржуев на своих местах остается. Они только это, партизанские отряды не хотят заводить из тех соображений, что если народу винтовки раздать, неизвестно в кого стрелять начнут еще. Так что лучше на всякий случай мы Гитлеру сдадимся. О, так вот патриотичные венесуэльские буржуи, они тоже там много кричат, что они свою родную страну любят. Вот, пожалуйста, кого вы тащите? Явно же, понимаешь, вот на всю эту движуху Гуайдо нужны же очень большие деньги.
Да, учитывая, сколько это продолжается.
То есть, учитывая, что у него нет такого мега-источника доходов, чтобы самостоятельно это все оплачивать, он, значит, залезает сейчас в долги. Вот прямо сейчас, чтобы эту свою движуху оплачивать. И долги, когда он к рулям придет, выплачивать будут сразу все. Это вообще будет не он. Это вот конкретно каждому венесуэльцу в платежке за квартиру будет учтен этот должок. К вопросу о патриотизме. Вот так вот патриотично. Я не знаю, что там буржуи там за поддержку обещают американцам. Тоже наверняка, блин, американцы любят всякие эти кемскую волость там какую-нибудь наверняка себе там выторговали.
Ну, там доля...
Короче говоря, неправильно что, армия должна не примирять.
Конечно.
Армия должна нагибать.
Армия у неё...
Нагибать в интересах кого? В интересах народа нагибать не получится, потому что народ, он на большие группы поделен, которые классы называются.
В интересах
какого? У каждого класса, да, свой интерес. Знаешь, всех в одну сторону гнуть не получится. Продавцу выгодно продать дороже, покупателю выгодно купить дешевле. Да. Знаешь, хозяину выгодно зарплату дать поменьше, работнику выгодно получить побольше. То есть сразу все, сразу за всех за них бороться не получится никак. Никакого там не будет консенсуса. Что, говорит, работник, блин, типа, с хозяином договориться. Ну, нормально так договариваться, когда у тебя есть завод, а у меня нет. Знаешь, а у меня есть только желание кушать, блин, и полная невозможность куда-либо приткнуться.
Тут надо понимать, что Чавес, вот мы его сначала похвалили, теперь должен диалектически его поругать. Он, когда начал изучать теорию, он выучил только одну часть теории – национально-освободительную. В данном случае он Симона Боливара скопировал абсолютно не диалектически, он скопировал его механистически полностью, потому что это же герой XIX века. Да. Вот, где, когда еще с тех пор, когда капитализм был единственной возможной прогрессивной общественно-экономической формацией. Другой-то просто не было. Ну, можно было в феодализм вернуться, но как-то всем не очень хотелось. Поэтому вот Симон Боливар. Скопировали его методы полностью. Армия за нас, вышибаем.
За кого? За нас. Получается, при таких раскладах сама за себя, как бы.
Да. Ну так они же, собственно говоря, изнутри армии действовали. Вышибаем иностранных агентов отсюда, компрадорский капитал. Во, я вспомнил.
Вот, кстати, тоже.
Знакомое слово.
Послышались эти нотки, блин, знакомые. Почему я-то за них должен отвечать? Я такого никогда не говорил.
Вышибаем компрадорский капитал, и все, живем.
Да, и свой собственный у нас будет патриотичный капитал. Вот. Это тот самый патриотичный капитал, который сейчас этого Гуайдо притащил.
Так вот, вы посмотрите, сейчас вот Чавес раз и делает в 1999 году свой этот переворот. Условно-демократический, оказывается, во главе страны. И вот его ж все поддержали, все же в одно, и капиталисты, и работяги, и крестьяне, и нефтяники, и эти самые меднодобывающие корпорации, все же вместе, и теперь раз, как же теперь мы обидим нефтяника, он же с нами в одном строю, плечом к плечу же пёр против пиндосов.
Это, между прочим, многие вот так вот в 17-м году топтались тоже в том же смысле, ну как мы что, с эсерами и меньшевиками воевать, что ли, будем? Ну, ребят, мы вчера с ними на этапе там пайку делили, ёлы-палы, как, и теперь я же этого Васю застрелю, ну как же я смогу? Ну а вот так, либо так, или Вася завтра тебя застрелит. Тут либо, блин, либо мы, либо они, тут вариантов-то как бы нет. Тут может быть при такой идеологии, в лучшем случае, может быть вот это топтание, блин, бесконечное. То есть в лучшем случае оно не будет падать ни туда, ни туда. Ну, потому что в сторону капитализма упасть ему армия не дает, а в сторону социализма оно принципиально не падает, потому что там упор поставлен, чтобы туда не падало. У нас уже социализм, у нас боливарианский социализм. Вообще, если в слове социализм есть приставочка какая-то, любая.
Новый.
Да, новый, там, улучшенный, с каким-то там лицом гуманным, все дела. Это сразу, знаешь.
2.0.
Да.
Цифровой код еще может быть.
Это товарищ Сталин еще в беседе с китайской делегацией ему сказал, они там начали про китайский социализм. Ну вот, и он им очень хорошо разжевал, что социализма китайского не бывает. Так же, как русского социализма, французского. Это. И бывает социализм просто. Вот либо он есть, либо, как тот хвост. Либо он есть, либо его нет совсем. Вот, одно из двух. Вот. Конечно, можно сказать, что у вас будет капитализм с китайской спецификой, говорит товарищ Сталин. Ну, в целом вообще...
Социализм с китайской спецификой.
Да, социализм с китайской спецификой. Но это, в принципе, говорить это как-то глупо, потому что и так любому грамотному человеку понятно, что социализм в какой стране вот с такой он спецификой и есть. Понятно, что в Уругвае будет с уругвайской, в Бельгии с бельгийской и т.д. и т.п. То есть, это как бы подразумевается. А вообще, социализм – это научное понятие. Вот. Чтобы сказать, что у тебя социализм был, вот товарищ Сталин, да, предложил 7 пунктов. Значит, во-первых, у тебя диктатура пролетариата должна быть. То есть, прогрессивный класс должен иметь возможность навязывать свою волю всем остальным. Вот это товарищ Сталин ставит первым пунктом, потому что это самое главное. Все остальные пункты, они возможны только постольку, поскольку у тебя первый есть. Знаешь, вот второй пункт – общественная собственность на основные орудия и средства производства. Вот, общественная собственность. Ты, понятное дело, без диктатуры ты эту собственность никак не обобществишь, потому что так тебе никакой Ротшильд и никакой Рокфеллер мне ничего не отдаст, да, по-доброму. Вот. Третье – национализация банков. Это, то есть, ты не только все орудия и средства труда,
ну и финансы,
забрал, но еще и все деньги. На. Ну, теперь деньги все в твоих руках. У тебя теперь куча разных банков нет, есть один госбанк, который занимается как раз тем, вот чем должен заниматься. Он берет деньги там, где их избыток, и вкладывает туда, где их нехватка. Вот. Никакой другой банк этим заниматься не будет. Никакой капиталистический банк этим не будет заниматься, потому что капиталистический банк занимается обогащением банкира.
Капиталистический банк этим будет заниматься только в том случае, пока он получает с этого прибыль, это возможно.
Пока это очень выгодно.
При капитализме свободной конкуренции это очень даже возможно. Или второй вариант, когда он просто свои эти самые активы тратит не на то, чтобы перераспределить их между промышленниками, а для того, чтобы эту промышленность купить. И таким образом у нас финансовый, банковский и промышленный капитал срастаются, образуя финансовый капитал, он же основа империализма.
Да. Ну, а мы, короче, при социализме, значит, эти фабрики, заводы забрали, банки забрали. Все, уже класса капиталистов уже нет, общественные отношения уничтожены. Вот нам уже не надо ждать, когда наконец какой-то добрый придет фабрикант, который нормальную зарплату сделает, нормальные там отпуска, там нормальные условия, все дела. Это все наше, и мы сами себе делаем условия. Знаешь? А четвертый пункт у нас, значит, этот госплан.
Да.
То есть все у нас должно быть распланировано из единого центра. Вот. Хозяйство мы ведем научное, не как сейчас. Сейчас мы, считай, как попало его ведем. Вообще. Где-то что-то выгодно, туда сразу все бегут.
Оливчики покупать.
А кроме того, у нас страна не самый крупный империалистический хищник-то, поэтому что выгодно, определяют-то не там, а откуда-то снаружи. И через это вот, пожалуйста, развиваемся, как развиваемся. Вот, пятый пункт. Господство нашей идеологии марксистско-ленинской. И это обязательный пункт, извините. То есть, точно так же, как сейчас тебе хрен дадут из телевизора кричать, что фабрики рабочим, вот точно так же у нас должно быть запрещено, чтобы из телевизора говорили, что давайте эффективным собственникам фабрики отдадим. Ну, так говорить нет, пожалуйста, говорить там на кухне жене, шепотом желательно. А громко не надо, и тем более не надо это озвучивать. Так нельзя. Вот. Шестое – это у нас… Товарищ Сталин пишет: создание вооруженных сил, способных защищать социализм. То есть наша диктатура из первого пункта, она обзаводится кастетом с шипами, чтобы продвигать интересы класса особенно эффективно. И чтобы отпадало напрочь желание при взгляде на эти шипы у этих буржуинов иностранных что-то мутить. Вот. Ну и седьмой пункт, товарищ Сталин пишет, беспощадное подавление контрреволюционеров и шпионов. Потому что то, что у тебя вот это все есть, знаешь, это не значит, что ты седьмой пункт будешь делать. Вполне можно либеральничать начать. Знаешь, включить опять, что у нас государство общенародное, у нас не диктатура больше пролетариата. Знаешь, а если у нас диктатуры пролетариата нет, значит, никому ничего не надо навязывать. А значит, какие у нас могут быть? Кого подавлять-то? Подавлять, получается, некого. У нас же все заодно, знаешь.
Подавлять
вот,
есть кого.
А потом вот такой Гуайдо у тебя появляется, блин, посреди прям твоей квартиры, говорит, я тут хозяин.
Недоподавленный.
Все, давай, отсюда. Хотя, пожалуйста, и сидит он, и уходить не собирается.
Хотя вроде бы Мадуру-то демократически избрали. Демократически.
Ну, с демократией это тоже, мы же с тобой уже, да, договорились, что это вообще фетиш этот с демократией. Что это такое? Там вопросов много к тому, как его избрали, как его вообще могли избрать, о какой прочной поддержке в таких условиях может идти речь. Там минимум полстраны, вот получается, оно объективно вот против тебя, потому что ты им постоянно на их интересы наступаешь. А с другой стороны, у тебя другая половина, которой ты вот на интересы этих наступаешь, а второй половине бедолагам что-то подкидываешь там помаленьку. Но они тоже не шибко довольны. Потому что, ну ладно, ты им дал талоны на еду. Вот, товарищи зрители, представьте, сколько у вас по жизни вот сейчас проблем. И вот представьте, что вот из этих проблем у вас завтрак пропал. Теперь вам выдают бутерброд. А все остальные проблемы остались, как были. У вас сильно жизнь улучшится? Мне, конечно, приятно бутерброд съесть. Знаешь, но а остальное как? А с безработицей как? Пока есть безработица, всегда есть бесправие работника. Знаешь?
Ну, в любой момент
ты можешь подвинуть. А пока есть капиталисты, всегда есть безработица. Потому что у тебя, когда народное хозяйство порвано на много разных кусочков, и каждый кусочек кто-то там к себе уволок и говорит, что хочу с ним, то и делаю, ни о каком планировании научном не может идти речи. Ты понятия не имеешь, может, завтра там, не знаю, бакс обвалится, евро вырастет, у тебя все расклады вообще, знаешь, поменяются, и все. и все твои планы пойдут прахом.
Кстати, хорошая иллюстрация этого процесса.
Да?
Мы вот запланировали вставание с колен, рост обороноспособной мощи, а вот раз!
И выросло количество миллиардеров.
Нет, самое главное, что всего один миллиардер для того, чтобы вылезти из-под враждебных санкций, взял и перевел нашу алюминиевую промышленность под иностранное управление.
Но.
А еще мы спрашиваем, теперь самолеты строить будем?
Ну,
в ходе запланированной нашей оборонной мощи.
Мы-то их и так не строили. Это...
Не-не, погоди, был? Погоди,
эта
был?
Хрень у нас в руках, понимаешь, она у нас пропала, когда я её Дерипаска себе забрал.
Погоди, был план?
Никогда он ее американцам
это
отдал.
Это понятно. Просто был план бороться с американцами,
ага.
Такой же план был, его озвучивали тысячу раз.
Ты имеешь в виду с этой точки зрения?
Конечно.
Да, это очень забавно.
Вот у нас был план.
Я, честно говоря, устал глумиться уже.
Чтобы пиндосы наконец узнали, кто в доме хозяин, и что медведь свои тайги не отдаст, между прочим, это было тоже заявлено, и что вот эти самые, которые хохлы, что вот пусть они вот попробуют. Пусть они вот только попробуют по гражданским-то стрелять.
Да,
вот они увидят тогда.
Да,
вот. Вот был такой план, да? А вот теперь раз, и вот в этом плане есть один маленький нюанс. Без алюминия нельзя делать самолеты, просто не получится никакие. Да. И что с планом? Куда он попал в итоге? Я знаю такое слово из четырех букв, жопа называется.
У меня вообще есть подозрение, что никакого плана-то изначально не было.
Да, да. Есть же одна видимость,
да,
же,
да,
конечно.
Да, и что-то они в последнее время даже уже как-то лениво видимость-то создают. Там уже вообще, вот как у нас этот господин Стрелков писал, да, у них уже вообще есть попытки вернуться к идеологии времен реально Александра Третьего. Только поменять там божественную волю на глубинный народ, и все. Мы, короче, знаем волю народа, и все, все отойдите. Все, мы рулим, все правильно мы рулим. Если кому-то кажется, что неправильно, он просто народ не понимает. Народу все по кайфу.
Ну, мы тут недавно разбирали подробненько статью Владислава Суркова, которая меня, честно говоря, просто в шок повергла, так по-нехорошему. Потому что вместе с утверждением, что волю глубинного народа и что такое сам глубинный народ не может познать никто, даже ученые-социологи, но при этом есть некая власть, которая все равно знает волю народа, то есть непонятно что, непонятно кого. И это, между прочим, запланировано на ближайшую тысячу лет, как долгое государство, ну хорошо, на 300, как государство, например, Ивана Третьего. То есть...
Что-то я этого момента не помню, и что-то мне от него стало вообще страшно. Потому что у них обычно же, чего они там говорят о своих планах, тут же все наоборот. Это что, они настолько прям сейчас уже собираются все сворачивать?
И что характерно?
Что говорят, что тысячу лет-то просидят.
Что характерно, в статье Суркова Путина напоминают не только в третьем лице, но и в прошедшем времени. Государство-то Путина, а самого Путина уже как бы, ну...
Нет, ну, где очень правильно, тоже нашли тут основу основ, как будто его вытащили, ой, да, кто же нам будет, блин, эти, проводить-то, блин, эти ежегодные пресс-конференции-то, если его не будет-то, блин, а? Ай-яй-яй, ой, кто же там будет губернаторов-то ругать? Да кто угодно, вон мы сейчас, я чувствую, мы в Хохляндии посмотрим, как там этот...
Клоун будет ругать.
Просто КВНщик будет.
Да.
И я еще отвечу, он еще будет лучше справляться, потому что эти зажравшиеся уроды...
У него язык хорошо подвешен.
Они не стараются.
Конечно.
Извините, блин. Они не стараются, и если даже будут стараться, они не умеют.
Конечно.
А он лучше них умеет.
Конечно, он тренированный специально.
Да, он тренированный специалист, он когда надо слезу пустит, когда надо там пот со лба утрет.
Он, между прочим, был отличный пример комедийного актера во главе самой большой страны в мире, Рейган.
Ну да, да, кстати. Ну, он комедийный разве?
Ну, начинал как...
По вестерну.
Он начинал как... А, да, он как сраный ковбой начинал, точно.
Да, точно.
Вот потом он в комедиях ковбой играл, точно,
но,
точно.
Ну, в принципе, это не важно. Факт в том, что вот артист рулил, что, никто не упал. Не...
Более того, у Рейгана получалось сраного ковбоя играть где-нибудь на свиданиях ООН гораздо лучше, чем до того у Никсона. Вообще, гораздо лучше.
Тут был сериальчик про Картера. То, как раз в те времена... это. С никарагуанским этим коммунизмом-то боролись ЦРУшники, отважно налаживая сеть распространения кокаина по родной стране.
Это который сериал?
«Снегопад», по-моему, называется. А-а-а. Нет, просто я к тому, что там промеж их этих грязных кино. Вот он регулярно смотрит телевизор, а там Рейган выступает и говорит, что вот наши братья там где-то в джунглях там страдают, а он Конгресс упрашивает: дайте денег, чтобы мы им отправили базук.
А, ну и там в это время километровое шоссе такое страдальческое.
Нет, там не в этом дело, это качество. Как он говорил. О, братан, как он говорил, где надо придыхание, где надо глаза к небу задрал, где надо в пол воткнул, прям все четко как надо. Я такого не видел качества, там ни у Кеннеди, ни у Никсона про современных говорить нечего, они вообще обленились.
Конечно.
Тут просто, блин, как будто он прям в кино снимается, как будто вот все как раз снимает кино.
А он и снимается.
Да, он и снимается, да.
С камерой он знаком.
Да. По факту, это его основное занятие, вот там что-то на камеру пафосно втирать. Потом идти в кабинет, и что помощник принес на подпись, он все подписать.
Не, ну все правильно. Да. Я уверен, что у Зеленского будет гораздо лучше получаться воевать с проклятой рожкой, чем у Порошенко. Потому что у него, ну, конечно, Рейган актер старой школы. Зеленского до него как до Пекина раком, прямо скажем.
Блин, от Порошенко до Зеленского.
Вот, именно что.
С другой стороны.
Так вот, а у нас же тут, понимаешь, возникает такая параллель еще одна с братской Венесуэлой, в которой мы просрали что-то 11 миллиардов долларов, по-моему.
Ну, я думаю, что как...
Или 17...
деньги попали кому надо.
17 миллиардов. Ну, неважно, короче говоря, параллель-то, параллель-то вот какая. У нас же Владимир Владимировичу, как ни прискорбно, лет меньше не делается постепенно, а делается, наоборот, как нам всем, больше. И более того, Владимир Владимирович у нас уже на боевом посту 18 лет, то есть это уже прям срок.
Угу.
То есть он... Все, его надо кем-то заменять, потому что он иначе будет как Борис Ельцин, который не мог проводить ежегодные там 4-часовые пресс-конференции в силу того, что у него здоровье не то, вот. Поэтому надо менять. Владимир Владимирович скоро будет, и у нас появляются новые герои разнообразные. Вытаскивают старых, но они бесперспективны совершенно, типа Сулакшина. И появляется новый герой. Вот у нас есть движение «За новый социализм», которое возглавляет Николай Платошкин, дипломат отставной, ныне преподаватель.
Ну, не слышал, не видел.
А посмотри, товарищ Майснер, это очень интересно.
Ну, могу посмотреть, можем даже обсудить.
Его прям в Ютубе много.
Да,
он у Владимира Рудольфовича Соловьева выступает постоянно.
А,
там,
я туда статью напишу.
«Хочу знать везде». И движение «За новый социализм». У них сайт есть свой, там группа.
Новый социализм. Вот, кстати, вот, кстати, да, опять приставочка.
Да,
не просто социализм, а он новый. А чем он новый? Тем, что там диктатура пролетариата наверняка не обычная. Обычно, если там какая-то приставочка есть, это означает, что там либо диктатуру пролетариата нет, либо, значит, это средства производства и орудия не обобществляют. Вот.
Это вот, товарищ Майснер, ты правильно сделал, что вспомнил про 7 пунктов, которые Сталин разложил, потому что...
Я их всегда с собой таскаю, вот. У меня блокнот агитатора.
Николай Платошкин очень правильно и красиво говорит почти обо всем. Более того, наверное, 80% его выступлений, которые я слушал, да я просто подпишусь под каждым словом, все правильно, потому что он рассказывает про язвы современности абсолютно правильно, ссылаясь очень уверенно, в силу того, что он у нас постарше, учился в специальных советских вузах и школах, где все это рассказывали еще немножко не так, как рассказывали позже, и был отличником. Поэтому он уверенно вскрывает язвы современности, ссылаясь на Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, цитируя их просто вот так вот. Чем, конечно, очень подкупает людей, которые имеют
и тут вдруг
левый поворот
подкупил,
сознания.
Значит,
и вот, оказывается, что единственным способом добиться всего того, что он говорит, то есть избавление указанных язв и получение некого нового общества и экономики. Он говорит, что нужно обобществлять основные средства производства для начала, хотя бы основные. Дальше как пойдет, но начать нужно с основных.
Нет, а тут, кстати говоря, тут, чтобы еще для понимания, тут не говорится о том, что мы прям после социалистической революции немедленно должны вот сразу все обобществить. Тут имеется в виду, вот когда у нас все это будет, все эти пункты, вот тогда можно будет сказать, что у нас построен социализм уже. Вот
да.
Что имеется в виду. Это не значит, что мы сразу прям должны все.
Ну, естественно, это же глупо.
Хватать. Нет, по обстановке.
Да.
В ином случае, может, и сразу надо хватать. А в ином случае подождать, в ином случае какой-то НЭП. В ином случае, может, НЭП еще затянуться лет на 50, например.
Как в Китае. Ну,
да, как в Китае.
Типа так, того. Так вот. Вот вроде декларируют это базисные вещи, правильные, но способ достижения этого может быть ровно один. Нужно срочно всем идти на выборы. Для начала на выборы мэра Москвы, чтобы Москва стала красной. Красной, вот.
Что, и будем так... коммунизм в одном отдельно взятом городе
не, строить? Ну, начинать надо с чего-то, со столицы лучше всего начинать, чтобы там был красный губернатор, красная партия и правила, да. А потом уже на выборах президента, натренировавшись на губернаторских и местных выборах, выбрать, наконец, правильного президента и правильных депутатов в Думу. И когда будет большинство депутатов, коммунистов, правильных, новых социалистов в Думе, а не как сейчас поддельных, и, так сказать, президент, чуть не сказал император, президент, новый социалист 2.0 будет, вот все. У нас таким образом будет захвачено господство во власти, и можно будет делать вот все остальные пункты.
Он что, всего Ленина прочитал, «Государство и революцию» как-то это?
Нет, он точно читал «Государство и революцию», потому что он ее регулярно местами цитирует.
Ну, отлично. Пусть он процитирует те места, где там прямо говорит, что никогда мы, социалисты, никаких выборов не это самое не выиграем. Пока у капиталистов в руках все газеты, все журналы, все радиостанции, все помещения даже, где хоть собраться-то можно, если уж на то пошло.
Да и улицы
тоже. Да все вообще. И при таких, самое главное, что там еще правила такие придуманные, что выигрывает тот, у кого больше денег. Все деньги у них. Давайте, вот, давайте по таким правилам. Вот если мы по таким правилам выиграем выборы, они нам отдадут руль. Знаешь? И в той же «Государстве и революции», в том же произведении Ленин прямо говорит, что у нас совершенно другой подход. Мы сначала руль возьмем, а потом уже. Наоборот, нас все полюбят сразу, мы через пару месяцев у руля проведем выборы, и вот увидите, какое у нас будет замечательное большинство. Все будут за нас. Как в итоге и получилось. Ну, если вот этот товарищ...
Платошкин.
Да, товарищ Платошкин «Государство и революцию» цитирует, но самое важное, центровой этот момент упускает, ну, не знаю, то ли он не очень хорошо понимает, что он читает и пишет, то ли он сознательно какие-то моменты упускает.
Мне тут кажется, что, опять же, нам пример Венесуэлы, не только, конечно, Венесуэла, таких примеров очень много. Ну, просто раз начали смотреть в сторону Южной Америки, ну, давайте посмотрим на Венесуэлу, на Чили, на Никарагуа. Вот Венесуэла сейчас нам хронологически ближе. Он, пожалуйста, вот у нас Чавес выиграл выборы. Все, и Мадуро, кстати, тоже
выиграл. Нет, ну и где расцвет? Где? Они долго уже рулят-то? Чего до сих пор индустриализации-то новой не произошло?
С 99-го года рулит Чавес, то есть дольше, чем Путин, между прочим, там у них представители боливарианского социализма у руля находятся.
Да.
Дольше, чем Владимир Владимирович, дольше. То есть, ну не сильно дольше, но дольше. То есть, казалось бы, все должно расцвесть.
А что-то не расцвело.
По Платошкину.
Расцвело только, чтобы мы этим бедолагам начали талон на еду давать.
Гуайдо у них расцвел.
Да. Вот Гуайдо.
Вылупился, да, расцвел.
Расцвел. Ну, он нормальный, до этого жил, тоже нигде не прятался. Ну, то есть он у них при делах же был и до всех этих пирогов.
Был. Он там был недалеко не первого плана политик, совершенно далеко не первого плана. Но нет, он был там, да, все равно из когорты, которая вполне при делах.
Да.
Так это самое главное, что я не могу себе просто даже в толк взять, как построена эта странная мысль. То есть человек берет, например, себя и вставляет в структуру буржуазной президентской власти, которая уже структурирована, построена полностью, со всеми связями, сдержками, противовесами, интересами, которые там завязаны, убирает плохого президента буржуазного и вставляет туда президента красного. Мне интересно, а что поменяется?
Ну, либо красный президент станет обычным в кратчайшие сроки, либо его там не будет, ну, либо как Сальенда, если он там не поймет вовремя, что надо уходить, ну, значит, придут, башку отстрелят. Что ж.
Просто это, если есть некая структура...
Да, говоря простыми словами, это не люди там на месте президента плохие. Это само место такое плохое.
Видимо, само место такое.
Да, место безблагодатное. Ну, да. Оно, точнее, не безблагодатное, оно создано для того, чтобы бедолаг гнуть и нагибать. Ничего другого на нем делать нельзя. И никто никогда ничего другого на нем не делает. То, что иногда там кто-то дает вздохнуть, это обычно связано с тем, что у буржуев кризис просто кончился.
Не, ну правда, еще президент может быть довольно свирепый, буржуазный. И тогда он может, например, поменять. Точнее, не буржуазный президент, я сейчас неправильно оговорился, а президент на месте буржуазного президента. Он может быть настолько свирепый, что он может одних олигархов убрать, причем иногда даже физически. Но тут же почему-то окажутся рядом другие олигархи.
Так опять же, потому что место такое есть.
Конечно.
В обществе, место олигарха. И вот с этого места там кого ни ставь. Знаешь, все равно получится, все равно тот же Дерипаска, тот же Коломойский, тот же Порошенко, ничего другого не будет. Ну, не будут они ни в каком вам волшебном питомнике не вырастят этих волшебных капиталистов, которые будут думать не о своем кармане. Опять же, он может быть очень хороший человек, он может и искренне хотеть всей стране блага, но если он при капитализме начнет думать не о своем кармане, то он перестанет быть капиталистом, и тогда, соответственно, потеряет возможность на что-либо влиять.
А вместо него будет другой
капиталист, вместо него правильный. Будет, да, правильный, тот, который все это все перечисленное делает.
Мне просто, опять же, хочется донести до всех, что эти камлания, по-другому, извините, уж не могу обозначить, ну, например, про национализацию основных отраслей промышленности после победы на выборах. 35-й раз. Национализация – это такой эвфемизм. Национализация – это значит, что какой-то кусок экономики, возможно, даже очень большой, окажется под прямым управлением государства. Но тут же давным-давно, еще в конце 19 века, был окончательно освоен великолепный фокус буржуазии. Вам не нужна промышленность, вам не нужны недра, вообще ничего не нужно. Это слишком сложно, много, дорого и вообще. Главное – приватизировать государство. Если у вас уже приватизировано государство, то давайте национализируем. Да вообще говно вопрос. Отлично. Это значит, что все достанется той прослойке буржуа, которые уже приватизировали государство. Президент там может быть, товарищи, ответственно заявляю, президент там может быть самый классный, вообще офигеть, вот просто вот с башкой размером с Дом Советов и настроенный строго коммунистически, а может быть там буржуйский президент, там может даже мой кот находиться, кстати, кот даже лучше.
Меньше расходов.
Вот, расходов почти никаких, а самое главное его это мурчание 100 видов, которые сдает кот, это гораздо меньше, чем человек слов говорит. Его легче интерпретировать. А кроме того, он милый.
Нет, а что, все равно он Путина все равно переводить приходится, что он имел в виду то, он на самом деле он сказал.
И вы не вот так
это,
поняли.
Вы не так поняли. Ну так можно так коту то же самое, что сейчас он то мурлыкнул, то сейчас потом это.
Вот. Поэтому кто там будет находиться конкретно при существующей структуре, абсолютно неважно, не поменяется ничего.
Место плохое.
Кроме, повторюсь, возможно, группы людей, которые находятся у кормушки второго уровня, третьего и так далее.
Да, и сюрприз для большинства населения, ничего от этого не поменяется.
Вот.
Потому что, ребят, вообще разницы нет, какой капиталист там, он местный, импортный, православный, может, какой-нибудь атеист, все равно ему объективно выгодно платить работнику поменьше. Вот, и все равно выгодно ему продавать свои товары подороже, какой бы он там ни был. То есть, что любой капиталист, независимо от его национальной принадлежности, он хочет вас, граждане, дорогие товарищи зрители, ограбить, что он и сделает при помощи своего аппарата насилия под названием государство.
Смотрите на Венесуэлу, что там происходит.
Да, и что там будет происходить? Там, я говорю, там будет происходить такое вялое топтание ни туда, ни сюда. И либо они.
Либо переворот прямой военный.
Либо у них все окончательно сползет к диктатуре капитализма, уж в какой форме непонятно. Может, демократию там, а может сразу фашизм. Там разница-то, опять же, она по большому счету, она вообще в латиноамериканских странах и так-то всегда чисто косметическая, на самом деле. Вот. Ну, а может кто-то, может они вменятся, может они наконец армию начнут по назначению использовать. Но это опять же надо им определиться, на кого им опираться. Опираться сразу на всех не получится, ребят, все очень разного хотят. Вот.
Опираться надо на тех, у кого представлены интересы большинства, то есть рабочих.
Да, то есть на пролетариат.
Рабочих и, кстати говоря, мелких буржуа, потому что они в данный момент, в этот момент они точно такой же эксплуатируемая, даже хуже, чем эксплуатируемая группа населения, как и пролетариат, потому что если пролетариат – это эксплуатируемая группа населения, то мелкая буржуазия – это питательный субстрат, из которого растет крупная буржуазия, потому что кого они будут жрать первыми?
Главное не забывать при этом, что диктатура должна все равно быть пролетариатом.
Ну, естественно, потому что
как только мы, да, этих крупных-то капиталистов это мы раскулачим, у нас и с мелкой буржуазией точно так же дорожки-то разбегутся.
Так нет, просто потому что мелкая буржуазия, я же специально отметил, это питательный субстрат, из которого рано или поздно вырастет.
Да.
Чуть-чуть крупной буржуазии, которая будет больше, чем вся мелкая, вместе взятая.
А дальше он будет расти, расти, расти.
А дальше по старой схеме, все вы это уже видели. Поэтому, конечно, объективные интересы большинства населения должны быть представлены интересами трудящихся. Потому что, во-первых, их больше, а во-вторых, из них невозможно вырастить нового капиталиста. Да.
По той простой причине, что у них нет собственности.
На средства производства,
так точно. Да, которую можно расширять и копить.
То есть, у нас это ситуация, когда умные, ну, по крайней мере, пытаются учиться на чужих ошибках. Вот посмотрите на Венесуэлу, все разговоры о каком-то новом социализме, социализме 2.0, социализме с человеческим лицом.
О классовом единстве все разговоры.
Как только об этом разговор, плюс еще разговоры о каком-то единстве класса, вот вы будьте уверены, будет как в Венесуэле, только у нас по сравнению с Венесуэлой один огромный минус, у нас холодно очень. В Венесуэле очень тепло, там говорят, это даже проблема большая, потому что даже не тепло, а жарко прямо, жарко, и из-за этого люди, бывает, страдают. Но у нас, прошу прощения, в отличие от Венесуэлы, бывает минус в течение полугода.
Да.
Поэтому жить мы будем плохо, но недолго при капитализме, как это сказано в известном анекдоте. Поэтому давайте не будем наступать на те грабли, по которым уже десятки раз бегано.
Да. Мы уже бегали, кстати, по этим граблям
уже
народническим в 17-м году, вот до октября. Вот, пожалуйста, эти народники действительно, они в министерство попали. Потом вообще главой государства даже стал именно их вот эсэр-народник. Все с той же, кстати, программой. Вот почти дословно вот это, что все, у нас теперь демократия, теперь мы все вместе будем строить. Тогда даже товарищ Горький как-нибудь поговорим вот об этом. Его он тогда вильнул так.
Да.
А то он тоже на это вот склонился. Что, ну, в самом деле, ну что мы до сих пор будем друг дружку душить?
Грызть.
Да, сколько можно-то? Демократия уже есть. Все, давайте, говорит, все вместе развивать культуру. И просто бегал, ну неужели вы не понимаете, что ее развивать-то надо? Да все они понимают. Но извините, блин, пролетариям не на что ее развивать, потому что у них ничего нет. А капиталисты, извините, а кто им при царе мешал развивать культуры? Николаш Кровавый, он при всей своей зловредности, он не запрещал, блин, там, например, какую-нибудь поликлинику для работяг построить, если какой-нибудь капиталист хотел.
Пожалуйста.
Да, пожалуйста.
Это же твои деньги, делай,
да,
что хочешь.
Но что-то они тогда не хотели, а с чего вы взяли, что они потом захотят? Да не захотят они, блин, они могут даже захотеть, но это невыгодно им. У них ситуация, блин, делай то, что выгодно, или лишись капитала. Так что будут делать то, что выгодно, не будет вам ничего, дорогие товарищи. Не будет вам ничего, пока сами не возьмете.
Да, и не нужно думать, что это будет как в Америке. Америка имеет возможность ограблять половину земного шара.
Так и что, и у них у самих уже каждый пятый нищий.
Ну, в любом случае, у них нищий получает с того, что в Америку как по ресурсам засасывается чудовищное количество ресурсов и бабла, нищему отваливается чуть-чуть больше в его нищете, чем нищему в России, в любом случае.
Ну да, нищий в Сомали вообще загнется, а этому хоть талоны дадут
на
питание.
Нищий в Сомали может купить себе мобильный телефон? Сильно сомневаюсь. А американские, да, они там все с мобильными телефонами ходят поголовно. Ну, например, а в нем интернет, то есть там можно кино посмотреть, там и так далее. Как-то утешиться в коробке своей.
Не совсем оторван ты от культуры.
Да, 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 да. Что-то написать там можешь.
Да.
В интернетах этих самых
посмотреть,
ваших.
Посмотреть, сделать.
Вот, то есть все равно как-то, ну, понимаешь, все-таки чуть-чуть. Ну, опять же, армия спасения. У тебя в Сомали летит на самолете, а в Нью-Йорке каком-нибудь прямо-то полквартала прошел, там ЦОСУП дали, уже неплохо.
Ну, опять же, надо понимать, что все равно это жопа.
Конечно, жопа.
Да, даже бесплатным супом. Собственно, вот, в Венесуэле тоже тот же самый бесплатный суп замутили. И что, что-то бедолаги все равно выходят, кричат все равно долой. Что-то все равно не нравится.
В общем, это все это закончится только одним способом. Плохо, потому что капитализм себя как прогрессивная, развивающаяся и развивающая окружающий мир система исчерпал к 1890 годам, потому что капитализм как самовозрастающая стоимость самовозрос до масштабов земного шара, земной шар кончился, теперь его самовозрастание в одном месте означает его самоубывание в другом пропорционально, и, естественно, это рождает некий даже политические перекосы, потому что там, где он вдруг начинает убывать, это очень не нравится держателям капитала там, и они начинают тянуть одеяло на себя любыми способами. Никаких новых рынков глобально уже не появится, потому что все равно стоимость, которая создается трудящимися планеты Земля, это константа, она возрастает только вместе с ростом научно-технического прогресса. Появление каких-то особых рынков, ну, допустим, как после войны парфюмерия родилась вдруг, масштабно, там миллиардное состояние сделано, потом IT-рынок бахнул вдруг, это же очень локально, оно, в общем, ничего не меняет, оно все равно не выходит за общее уравнение, потому что стоимость X, она остается стоимостью X, стоимость X плюс 100 не получится, то есть не будет уже никакого развития.
Будет вот этот бесконечный передел.
Перетягивание.
Бесконечно они будут друг на дружку одеяло тянуть, топчась при этом у нас на головах, ребята, и никак это, кроме как одним способом, ленинским,
есть еще не другой способ
решить.
Еще два других способа. Вот твой способ, третий, он самый прогрессивный, революционный, но никто не сказал, что он детерминирован. Бывает еще загнивание и медленный распад.
Нет, я ведущий говорю, если мы хотим хорошего, я имею в виду. Понятное
есть,
дело, другой вариант,
есть,
сдохнет.
А есть физическое уничтожение быстро.
No.
То есть Третья мировая война, все, ну, там, может быть, кто-нибудь выживет, скатится они где-нибудь к состоянию каменного века. Собственно, вот. Ну и опять придется снова пройти весь путь. Из каменного века придется дойти до рабовладения, из рабовладения в феодализм, из феодализма опять в капитализм, а из капитализма, ну, может быть, со второго раза получится все равно в социализм, потом уже прямой коммунизм. Вот, потому что из любой ситуации всегда, это просто такой закон материального мира, может быть развитие, медленное разложение, быстрый распад, уничтожение. Вот такие вот три возможности у вас есть, а вы уж выбирайте, что нам больше нравится.
Хотим развиваться, надо общак заводить.
Точно. Спасибо, товарищ Рейми. Было приятно.
На здоровье.
А, да, чуть не забыл. В следующий раз мы поговорим об Александре Исаевиче, нашем дорогом
Солженицыне. О, как хорошо. Давай хорошо поговорим.
Все отлично. Вот такой анонсик. Всем пока.